Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Самые читаемые и комментируемые сообщения этого утра подробнее рассмотрим в ближайший час на радио «Спутник». Алексей Красильников, Алексей Тимофеев и Никита Воронков в студии. Коллеги, я вас приветствую.
Привет.
А вот у кого портфель толще, выяснили СМИ, опубликовав доходы новых членов правительства. Больше всех, правда, за 2018 год заработал вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, 538 миллионов. Меньше всех глава Минкульта Ольга Любимова, 2,5 миллиона. Доход нынешнего премьера за 2018 год оценили в 19 миллионов рублей.
Ну, скорее всего, просто декларация за 2019 год еще...
Самая свежая из доступных.
Не опубликованная, да, поэтому журналисты покопались в предыдущем году. Может быть, кто-то из министров действительно качественно прибавил в доходах, ну, я имею в виду из нынешних министров, когда некоторые из них еще работали на других должностях, но об этом мы узнаем позже. Но пока есть данные за 2018 год, они впечатляют. Во всяком случае, вот первая, наверное, тройка, да, вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал в 2018 году 538 миллионов рублей.
Да,
полмиллиарда.
Полмиллиарда рублей. Я сейчас судорожно пытаюсь...
Перевести в доллары?
Нет, нет, не из-за зависти, а просто из любопытства на ежемесячные платежи. 538 разделить на 12 сейчас я...
А, ну дели, я пока озвучу.
50 примерно.
Ну, в общем,
следующие, ну, следующие персоны. Около того, 443 миллиона рублей заработал глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев. 183 миллиона рублей, ну, почти 184, уже такой приличный разрыв. И дальше еще более серьезный глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, 47,5 миллионов. И Антон Сюланов, который сохранил пост министра финансов, но не удержал кресло первого вице-премьера, 40 миллионов в рублях заработал. Кроме того, это, кстати говоря, мы сказали, не сказали, коллеги из «Коммерсанта» все это раскопали и приводят данные о доходах большинства новых членов правительства, хотя и не всех. Например, пока нет сведений о заработке в 2018 году вице-премьеров Алексея Аверчука, это бывший замглавы ФНС, то есть один из замов господина Мишустина, Дмитрия Чернышенко, который был в свое время президентом КХЛ и гендиректором «Газпром Медиахолдинг», в последнее время являлся, главы Минцифры Максута Шадаева, это в недавнем прошлом совсем топ-менеджер Ростелекома и чиновник в правительстве Подмосковья, а также новоиспеченного министра спорта Олега Матыцына. Он был до недавнего времени главой Международной федерации студенческого спорта.
Да, и курировал универсиаду. Вот с помощью математических навыков, а в большей степени калькулятора,
так,
удалось выяснить, что доход Юрия Трутнева ежемесячный составлял более 44 миллионов рублей. Соответственно, более миллиона рублей, то есть 1,5 миллиона в день зарабатывал полпред
сравнимо
президента
с
на Дальнем Востоке.
Таких хороших спортсменов.
Ну, в общем, конечно, да, в общем, конечно.
В игровых видах в основном спорта. Ну, теннис, конечно, тоже относим сюда. Гольф, наверное. Так вот, что же еще по цифрам? Наверное, интересно, кто же зарабатывает меньше всех, да? Вот уже Алексей сказал.
Это не так интересно.
Ну, хотя бы почувствовать себя приближенным к министрам. Да, глава Минкульта, новый глава Минкульта Ольга Любимова, 2,5 миллиона рублей она получала в 2018 году, хотя работала тоже в структуре Минкульта, курировала
фильмы, да.
Кино, да.
То есть это почти как за день вот у предыдущего нашего.
Ну, в общем, да, да, в общем, да.
Вот. Ну и, в общем, остальные цифры такие, где-то 10-8 миллионов, вот это и вице-премьер Виктория Абрамченко, которая была главой Росреестра, и вице-премьер Дмитрий Григоренко, и бывший заммэра Москвы, а ныне зампред правительства, еще один, Марат Хуснуллин, тоже около 9 миллионов рублей.
Почему-то считается, что считать чужие деньги неприлично. По мне, так это очень занимательно.
Не, ну если это чиновники, по-моему, это необходимо даже.
В какой-то степени, да.
Кстати, вот меня всегда радовали те чиновники, которые не стесняются декларировать вот эти сотни миллионов рублей, и это все объясняется там то, что человек был раньше в бизнесе, еще что-то.
Инвестировал куда-то деньги, вложил в акции и так далее.
Приносит доходность, а не то, что смотришь в декларацию. Да, такое тоже бывает, когда там и миллиона нет. Да. А как же ты живешь?
Да, миллиона нет, зато у жены и тещи, и тестя, да, и прочих племянников есть какие-то огромные замки, машины, яхты и прочее. Но вот много же разговоров ходит и по персоне нынешнего премьера Мишустина, да, доход его жены широко обсуждается, но это тоже неоднократно уже объяснялось, что действительно человек пришел из бизнеса, где зарабатывал приличные деньги, да, и доход жены объясняется тем, что собственно, все имущество разделено пополам, но и инвестиции, которые делались семейные, конечно, в большей степени, видимо, принадлежат супруге.
Ну и доход на посту главы ФНС достаточно неплохой был. Вот, как уже было сказано, 19 миллионов рублей. Но это, видимо, со всеми там вот доходами от активов наверняка. Но, тем не менее, глава ФНС, если даже сравнивать с другими должностями в правительстве, да, во всяких там федеральных службах, агентствах, это должность высокооплачиваемая. Что еще по новому Кабмину? Да? Конечно, внимание приковано к первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Об этом говорили, то, что этот человек должен прийти из администрации президента, и получался такой как бы конфликт интересов, то, что вряд ли в таком случае тогда Антон Силуанов сохраняет свою должность первого вице-премьера, но, тем не менее, им предстоит в этом правительстве сработаться, потому что господин Силуанов остался главой Минфина, и здесь особенно важно то, что Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты. Это вот то, на чем застопорился предыдущий Кабмин, очень много было недорасходовано средства были выделены, проблема была именно вот с
реализацией нацпроектов.
Да, с реализацией нацпроектов. Обновился в том числе, да, корпус вице-премьеров, ну, не так серьезно, но, тем не менее, Дмитрий Казак, например, ушел, немногие, кстати, верили, там, 50 на 50 мы обсуждали в эфире и на выходных, это кто-то говорил, что, скорее всего, идет, а кто-то говорил, что нет, человек очень-очень хорошо выполняет поручение президента.
Ну, и здесь надо отметить, что, например, Казак был вице-премьером и курировал энергетику,
да.
И он ушел, а министр энергетики остался, что, в общем, тоже в какой-то степени, ну, диссонирует. То есть,
коллеги, давайте я вот буквально прирос ненадолго, сказал, что через час, в 12 часов у нас будет обстоятельный разбор нового правительства в эфире, с коллегами подведем итоги. А сейчас давайте послушаем мнение Алексея Зудина, преподавателя МГИМО, относительно ожиданий от нового кабинета министров.
Постараюсь следить за тем, как будет работать в должности первого вице-премьера Белоусов. Мне будет интересно, как будут складываться его взаимоотношения с человеком, который ранее занимал пост первого вице-премьера, а сейчас будет просто отвечать за финансовую устойчивость, я имею в виду Силуанова. Мне также будет интересно смотреть, как новое правительство собирается завоевывать доверие частных инвесторов, потому что одной из первостепенных задач, которую пообещал решить новый премьер, это быстрое улучшение инвестиционного климата.
Ну и давайте нашим слушателям предложим или порадоваться, или повозмущаться относительно заработков новых членов правительства. У нас на сайте radiosputnik.ru я абсолютно обязательно подпишусь, Леш, под твоими словами, что тут еще нужно публиковать декларацию не только самих новых министров, новых чиновников, но и их родственников. Десятки минут на обнаружение и секунды на уничтожение. В Минобороны рассказали, сколько времени потребуется на защиту Москвы от ракетного удара. Система ПРО надежно функционирует и успешно модернизируется. При этом все обновления проходят без ее снятия с боевого дежурства.
Ну, как рассказал генерал-майор Сергей Грабчук, это командир соединения ПРО, обнаружение целей производится на дальностях в несколько тысяч километров. То есть изначально начинают работать спутниковые системы, которые фиксируют пуск. Потом это все передается на средства радиолокационной защиты. То есть дальше вот эта ракета, она ведется этими самыми средствами. При этом непрерывно решается задача выделения боевых блоков из множества ложных целей. Потому что, как известно, современное вооружение, да, это не просто вот как раньше, да, ядро из пушки запустили. Сейчас множество боеголовок, все это, так скажем...
Некоторые пустышки, да. А некоторые несут заряд. Да.
И современные средства противоракетной обороны позволяют выяснить, где пустышки, где заряд, уточняется траектория, и в расчетное время производится пуск противоракеты, наведение ее с определенной точки, в общем-то, и дальше происходит уничтожение боевых блоков. Также, как пояснил Сергей Грабчук, с момента принятия системы ПРО в эксплуатацию, постановки ее на боевое дежурство, прошло 24 года. Но это вот из последнего такого глобального обновления, вообще 70-х, все это как следует функционирует. В 95-м глобальный апдейт, в общем-то, произошел. Но конструкторские решения, заложенные в систему при создании этой системы, они намного опередили свое время, говорит генерал. И это позволяет сейчас успешно расширять спектр решаемых задач и адекватно реагировать на появление перспективных средств воздушно-космического нападения противника. Военный эксперт, начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 7-9 годах Сергей Хытылев рассказал, как же функционируют системы ПРО и в перспективах, что собой будет представлять.
Эта система постоянно совершенствуется. То есть средства обнаружения ракет системы СПРН, совершенствуются сами ракеты и вся автоматизированная система управления. Система стоит на боевом дежурстве. Теперь система противовоздушной обороны Москвы и Центрального экономического района и система ПРО Москвы завязана в единую систему управления, имеет единые средства разведки, управляется централизованно с командного пункта армии. При внедрении новой техники, которая сегодня подходит и будет принята на вооружение, мы можем уже говорить не только о противоракетной обороне Москвы в перспективе, о создании нестратегической противоракетной обороны.
Хочется выразить надежду, что на нашем веку и вообще никогда не придется узнать, насколько эффективно работает эта система, потому что просто не будет необходимости.
Но кроме как в сводках с учений.
Да, совершенно верно. Но вот что касается учений, здесь тоже, мне кажется, можно об этом порассуждать и поговорить. Например, знаменитый железный купол израильский, да, ну вот те палестинские нападения научились пробивать. И это при том, что, понятно, Израиль находится в постоянной опасности, и понятно, что системы ПРО, ПВО и прочее, вот этот железный купол постоянно модифицируется, но если уж из Палестины прилетают старые ракеты, понимаешь, каким-то образом научились пробивать, то, в общем, конечно, нужно держать, что называется, руку на пульсе, потому что технологии все время развиваются, не только защитные, но и технологии нападения. Да? Сейчас появились все вот эти знаменитые дроны, и прочее, да, сделанное из палок и непонятной субстанции.
Да. Да. Ватман, палки и скотч.
Да, скотч, да, двусторонний.
На дискуссию можно у нас в соцсетях продолжить, ВКонтакте, Фейсбуке. Везде ждем слушателей, а далее и читателей.
Не прошло и недели после послания президента и отставки правительства, как издательства начали распродавать старую версию Конституции Российской Федерации со скидкой. А Дмитрий Медведев и вовсе отписался от аккаунта правительства России в Инстаграме. В Новосибирске сотрудник ДПС со словами «могу себе позволить» залил в служебный автомобиль виски вместо омывайки. Правда, был за это уволен.
Страна лимония, страна без забот. Страну лимонию ведет подземный ход. Найти попробуй сам, не буду я тебя учить.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подарил президенту Белоруссии космическую перчатку, побывавшую на орбите. Почему перчатка только одна и кому она принадлежала, не сообщается.
Вся соль.
Оказывается, немалую роль США в распаде СССР вот отметил американский журналист. По мнению Теда Ролла из издания Counterpunch, этому способствовали множественные акции саботажа. От интервенции США во времена гражданской войны в России, Мурманск, многие помнят, до искусственного снижения цен на нефть в 80-х. То, о чем в нашей стране говорят уже не один десяток лет, вот оказывается, исследование новейшее.
Ну, там даже скорее не столько Мурманск, сколько Владивосток.
Потому что
Соединенные Штаты, именно вот самый большой экспедиционный корпус, он высаживался на Дальнем Востоке, и какая-то часть американцев была в составе вот таких союзнических сил, назовем их так, Франции, Британии, и высаживались, да, они на севере. Так вот, что пишет вот этот господин Тед Ролл? Он отмечает, что США снова и снова совершали нападения, акции саботажа, и, в общем-то, всем этим пытались подорвать СССР изнутри. Интересно то, что он называет почему-то дату 17-й год, что якобы в самый разгар Октябрьской революции уже экспедиционный корпус из десятков тысяч солдат вторгся на территорию страны. Вот здесь, мне кажется, либо какой-то пробел в знаниях у господина Ролла, либо, не знаю, какое-то
сознательное. Ну, потому что
нет,
там...
потому что экспедиционный корпус, во-первых, он был не из десятков тысяч солдат, там, из десяти максимум тысяч, вот какая-то часть была на севере, как сказал Алексей, там, тысяч пять. То есть вот такими примерно мерилось, да, цифрами. А во-вторых, это был явно не 17-й год, то есть 18-й, и это уже было лето, конец лета.
Ну да, и там во время интервенции все это, конечно, тоже могло быть, но...
Да, и еще он говорит, что 3 года американцы, в общем-то, действовали на территории Советской России, и потребовалось властям, видимо, имеется в виду красных, 3 года, чтобы изгнать незваных гостей. Но, опять же, обращаемся просто к истории, смотрим, что в 20-м году уже отправились в освояси. Ну, основная часть, да, кто-то там еще задержался на какое-то время, но это было не 3 года, это было 2 года максимум. То есть вот здесь я уже как бы напрягся и следующее воспринимал так уже, такую через призму таких розовых очков и скепсиса, да. Так вот, дальше он пишет, что в период с 41 по 45 год во время Второй мировой войны СССР и США были союзниками, это всем известно. Однако американцы умудрились протянуть 3 года, не вступая в настоящую войну, в то время как десятки миллионов советских граждан жертвовали собой в борьбе с вермахтом. Ну, здесь не поспоришь. Да. Скорее всего, действительно, это и было оттягиванием. А другой факт он приводит. Сбитый советской ракетой в 60-м году самолет американского шпиона Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Ролл считает, что нахождение воздушного судна США в советском воздушном пространстве было актом войны.
Но тут еще вопрос перевода. Акта агрессии. Вполне возможно расценить.
Это был стандартный такой разведывательный полет Соединенных Штатов, который они осуществляли там на протяжении почти всех лет послевоенных и до как раз-таки вот, наверное, этого случая. Потому что советские воздушные суда, в общем-то, развивались чуть менее стремительно, нежели американские. Не могли летать на таких скоростях и высотах, и поэтому попросту даже не улавливали американцев. Mm-hmm. Но вот здесь наконец-то, в общем-то, удалось сбить. И, кстати говоря, Фрэнсису Гэри Пауэрсу, его потом же вернули на родину. То есть,
да, он отсидел полтора года во Владимирском централе, был приговорен к 10 годам тюрьмы, но вот через полтора года его обменяли на Рудольфа Абеля.
И ему ставили в вину то, что он не привел в действие там систему уничтожения вот этих всех фотоматериалов, что он отснял с самолета, и специальную там иглу или капсулу с ядом не активировал, что тоже, видимо, прописано в шпионском кодексе. И тем самым, да, из него выведали какие-то секреты. Ну и далее Ролл пишет о временах Рональда Рейгана, то, что невинный план ЦРУ, подразумевавший взрыв газопровода, который нес природный газ через всю Сибирь, та экономическая дезорганизация, в общем-то, экономический саботаж, как он называет это, когда США убедили Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти, там обрушились цены, в общем-то, Советский Союз находился, экономика в кризисе, но это же все комплексно. Поэтому, в общем-то, Тед Ролл приходит к выводу, что США немало потрудились, чтобы разрушить СССР, а вот доцент Башкирского педагогического университета, член Российской ассоциации историков и американистов, не согласен с мнением журналисты из США, и вот почему. Евгений Соболев его зовут, да.
Основным фактором являлась, в первую очередь, внутренние причины. Но Соединенные Штаты Америки были одним из основных конкурентов Советского Союза. Это была открытая конкурентная борьба. Соединенные Штаты Америки никогда не скрывали, что СССР является конкурентом, особенно после Второй мировой войны. И поэтому боролись с Советским Союзом в данном случае. Желали или не желали распада Советского Союза, это уже другой вопрос. Говорить о прямом вмешательстве, то есть искать там какие-то реальные следствия американского вмешательства во внутренние дела Советского Союза, я бы не стал, потому что у нас была достаточно активная разведка, и она не позволяла всему происходить.
Как будто у американцев была менее активная разведка. Здесь тоже, мне кажется, не стоит преуменьшать или преувеличивать значение. Совершенно очевидно, что диверсионные разведывательные работы обеих стран, СССР и США, велись друг против друга. Но это понятно и нормально в какой-то степени.
Кстати. Я бы здесь добавил, что например, Анатолий Вассерман, он больше согласен с Тедом Роллом. Он, например, во внутренних советских проблемах не видит острых прям таких причин, которые привели бы к распаду Союза. Он всегда на это повторяет, что экономический Советский Союз даже в 80-х почему-то принято очень сильно, недооценивать. Mm-hmm. Давайте опять же наш сайт, я напомню, для слушателей, radiosputnik.ru, там можно поделиться комментариями или тоже, например, поделиться инсайдом относительно того, что Соединенные Штаты вдруг, оказывается, как-то повлияли на распад Союза, radiosputnik.ru.
В эфире «Радио Спутник».
Почти 3,5 миллиона машин отзовет Toyota из-за проблем с подушками безопасности. Около 3 миллионов с американского рынка.
Причина – электронный дефектор, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях. Об этом говорится в заявлении представителя компании. Техническое несовершенство электронного блока управления также может привести к несрабатыванию натяжения ремней безопасности.
Вот это меня больше всего напрягло, да? То есть такое количество электроники, если раньше это механическая история была, срабатывающая ремня безопасности, то теперь электронная. Оказывается, это несет угрозы и риски.
Я предлагаю послушать мнение автоэксперта Алексея Хресина. Он пояснил, как вообще происходит процесс отзыва автомобилей.
Списки рассылаются дилерам. Дилеры смотрят, соответственно, кто из их клиентов купил машину из этого списка. Дилер уведомляет клиента. Также ставится в известность надзорного органа. То есть у нас это Роспотребнадзор. Там всегда вывешивается актуальная информация об отзывных компаниях. Дальше дилер уведомляет клиента, что ему неплохо бы приехать на сервис и поменять эту подушку, допустим, или другой узел. Либо клиент может сам зайти на сайт Роспотребнадзора, посмотреть, попадает ли его машина под этот отзыв или нет, поехать к дилеру, соответственно, поменять. Потребителям она бесплатно меняет дефектный узел на исправный узел, и, собственно, на этом вся компенсация заканчивается.
В апреле Национальное агентство безопасности дорожного движения США обнаружило вот этот дефект с подушкой в связи с двумя дорожными происшествиями при участии автомобиля Toyota, и в одном из инцидентов погиб человек. Причина его смерти как раз-таки называется отказ подушек безопасности.
Тут действительно тот момент, который нужно еще как-то понять и осознать относительно механики и электроники. Давайте в завершение еще вкратце. Такой момент любопытный. Самый популярный россиян, зарубежный лидер определился, выяснили в ОФЦИОМ, что это президент Беларуси Александр Лукашенко. Достаточно ожидаемо, мне кажется.
Может быть, но вот мне понравилось еще объяснение гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова, что ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако несколько отошел в тени, поэтому теперь Лукашенко вне конкуренции. А что же остальные лидеры?
Новое интересно, да. Но я на самом деле здесь тоже вижу довольно предсказуемый результат. Россияне любят наблюдать за белорусским лидером, особенно за его...
Со стороны,
да, особенно за его разносами, выяснениями, высказываниями и прочим, прочим. Хотя в последнее время вот эта популярность, ведь совершенно, ну, она там не очевидна, в какую сторону. Ведь можно быть и негативно популярным, да, политиком, потому что в последнее время, на мой взгляд, Александр Григорьевич позволял себе такие... неоднозначные, мягко говоря,
комментарии. А вот для общественного мнения, для обывателя дойдет, как бы, ну вот не совсем позитивная такая повестка. Ведь общий фон очень сложно испортить. Вот, ну, Назарбаев, давайте будем честны, связан еще с уходом его с поста, который он занимал, поэтому тут такой момент. Давайте прервемся на несколько минут, выпуск новостей на радио «Спутник».
Вся соль